Здравствуйте, радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал экотуризм перспективным направлением для путешествий по России. Оказывается, почти каждый третий путешественник в мире – это именно экотурист. А вот куда поехать, как туда можно добраться и, в принципе, что такое экотуризм и много ли таких мест, где вот именно такие путешественники могут побывать в России?
Правительство считает развитие экологического туризма в России одним из самых перспективных направлений. Особенно этому способствуют новые условия жизни вот в мире с пандемией, с ограничениями.
То есть давайте все в леса, чтобы не контактировать с людьми.
Ну, это естественно, потому что такой отдых традиционный, как раньше был традиционный, где-нибудь на курорте, в многолюдном отеле, теперь для многих, если недоступен, то многие пересмотрели свои убеждения насчет отдыха и, может быть, даже и вкусы. И если во всем мире это уже развивается давным-давно, вот посчитали, что в сегменте мировой туристической отрасли ежегодный прирост экотуризма составлял 20%. Но это очень большая цифра и очень, ну, как бы много путешественников во всем мире. То в России, как мы уже говорили там недавно в эфире, то эти цифры совершенно маленькие, и здесь только развивать и развивать, только как бы мы стоим на начале вот этого всего пути.
Ну, по крайней мере, в национальный проект «Экология», как я понимаю, по словам Мишустина, заложили уже средства на этот счет. И, в принципе, очень много заповедников в России, национальных парков и других особо охраняемых территорий. То есть есть куда стремиться. Вопрос, как туда добраться. Потому что...
Есть ли там что-нибудь, где жить?
Есть ли там, где остановиться. И вообще, даже вот тот же Байкал сразу, ну, в первую очередь, да, в голову приходит. Чтобы туда долететь... Это стоит достаточно недешево. И многие думают, ой, да лучше я поеду на море, там, заплачу за билет дешевле, полежу там, отдохну, а это по лесам ходить. Ну, то есть приоритет все равно, я думаю, не у многих пока что на вот, отдых в природе, а не в цивилизации.
Вот я еще одну такую цифру скажу, которая меня поразила. Это более 13% всей территории России – это заповедники, национальные парки, особо охраняемые территории. Это очень-очень много. И несмотря на то, что проводятся конкурсы на поддержку государственную вот таких вот маленьких экоферм, экотуристических отелей, все равно это для вот этих 13% территории это очень мало и наверняка проблем больше, чем их решений на сегодняшний день, но надо узнать, как это вообще происходит на практике, да, что мы с тобой просто рассуждаем.
Да, как раз мы поговорим с главой фермерского хозяйства фермы Еникеева в Тверской области, организатором экотуристических программ. Аскер Еникеев с нами на связи. Аскер Дживадович, здравствуйте.
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 Аскер Дживадович, скажите, вот с самого начала вам тяжело было сделать такое вот фермерское хозяйство как туристическое направление? Или легко это было? Легко все удалось?
Ну, на самом деле, у нас основное направление нашей работы – это сельское хозяйство. Молочное животноводство, если совсем точными. И, конечно же, все истории, которые связаны с сельским хозяйством, это такие довольно-таки тяжелые истории. Причем как в материальном плане, так и, собственно, во временных рамках. То есть есть некий период, за который необходимо выйти в операционный плюс. И это самая такая сложная тема. Поэтому наша экоферма, мы, собственно говоря, встречаем гостей. И второе наше направление – это туризм. То есть это уже такая, как сказать...
Это попутное направление, которое как бы по итогам того, что уже есть ферма, можно куда-то приглашать людей, правильно?
Да, совершенно верно. И мы встречаем гостей, у нас есть программы, такие формализованные, скажем так. У нас есть экскурсия по ферме, мы знакомимся с животными, с нашими, помимо коров у нас есть лошади разных пород.
Я вот верблюда вижу у вас на сайте.
Да, совершенно верно, верблюд. Ловцы романовской породы, собаки алабаи, причем несколько чемпионов России. Ну и можно животных погладить, покормить, пообщаться, пофотографироваться. Рассказываем про особенности, повадки. Ну и, конечно же, это вызывает большой интерес у тех, кто любит природу, кто любит вот, общение с животными, такое активное общение. На лошади можно верхом проехаться, и мы тоже даем мастер-классы, обучаем верховой езде. Можно в экипаже, у нас есть хороший экипаж, красивый. Мы, кстати, видите, как развиваем туризм, потому что наше местоположение, оно очень удобное. Мы находимся в так называемом Пушкинском кольце Верхневолжья, между Торжком и Старицей. Александр Сергеевич ездил несколько раз, вот как раз мимо нашей деревни, из Торжка в Берново, там дом-музей Пушкина, усадьба Вульф. И здесь расположен ряд таких старинных имений, скажем так. Какие-то из них разрушены, какие-то принимают гостей, встречают. Поэтому, приехав к нам, можно прикоснуться еще вот к таким святыням, прям историческим. Булыжная дорога осталась, по которой поэт ездил.
Поэтому... Вот, кстати, я хотела спросить вас о дорогах. Булыжная дорога осталась, это очень хорошо. А вот как у вас с инфраструктурой? Вы пользуетесь тем, что уже было, или пришлось что-то доделывать?
Инфраструктура. Ну, если про дороги, давайте сразу скажу.
Да, да.
Нам повезло в этом смысле. Мы находимся прям съезд асфальта, буквально 300 метров по грунтовой дороге, по хорошей дороге грунтовой, и оказываетесь у нас. Поэтому с точки зрения
доступности
автомобильной...
Съезд это трассы? Большой
плюс.
Большой.
Это территориально, если так представить, от скоростной теперь уже дороги Москва-Санкт-Петербург,
uh-huh.
55 километров до нас.
Uh-huh.
То есть это в сторону, ну, между Торжком и Старицей. Кому интересно, вы посмотрите, это такие очень интересные места, и два этих города интересных. Вот. Что касается инфраструктуры, мы располагаемся, где раньше был колхоз. Колхоз весь развалили, весь растащили по кирпичу. У нас осталось одно здание, телятник, скажем так, который мы восстановили тоже, в общем, ну и сделали его главным таким общежитием для животных, скажем так. Ну и ряд построек уже, которые сделаны нами. Ну и плюс территория, конечно же, вся, мы ее восстанавливаем, облагораживаем, потому что все это было в таком, в общем, как сказать, состоянии, то есть это были бой кирпича, двухметровая трава, какие-то корни деревьев, в общем, и так далее, и так далее. Вот, мы облагораживаем, окультуриваем, в этом году посадили 500 кустов роста, допустим, то есть мы делаем розарий большой, а у нас есть манеж для работы с лошадью, песочный, такой хороший, открытый, у нас есть две зоны патио, где мы гостей встречаем.
Аскер Жавадович, а вот скажите, пожалуйста, а вы считаетесь официально туристической организацией или нет?
Что в вашем понимании туристическая организация? У нас есть код, один из кодов деятельности,
да,
связанных с туризмом. То есть у нас основной код, ну, если там так говорить, это молочное животноводство,
угу.
Но один из кодов присутствует встреча гостей, там, в общем, несколько видов деятельности, связанных с туризмом. Поэтому, да, мы являемся...
Я почему спрашиваю? Потому что хотела спросить, можете ли вы официально это претендовать на какую-то там государственную поддержку или поддержку,
да,
местных, да, по созданию туристического кластера, да?
Можем, да.
Вы уже обращались к государству за помощью или все делаете своими силами?
Очень такой хороший вопрос, правильный. Знаете, с точки зрения сельскохозяйственного, мы получили в прошлом году грант 3 миллиона рублей, обновили технику, поэтому по сельхозке это работающая история, причем она, ну, как сказать, хорошо работает и является хорошей поддержкой. По туризму есть несколько программ, есть местные программы, связанные с Министерством туризма нашим, допустим, Тверским, там грант, ну, он в виде субсидии дается 1 миллион рублей на софинансирование, 1 миллион твой, 1 миллион государственный. Мы туда не обращались, хотя министерство нас призывает, давайте, в общем, обращайтесь, и мы организуем. У нас есть планы музей сделать, такой музей быта, скажем так, русского, и дворянского, и деревенского. И это одна из историй, на которой, в общем-то, можно брать господдержку.
Mm-hmm.
Поэтому обращались, нет, будем ли обращаться, да.
Аскер Жавадович, а вот я еще хотела об этом спросить, о сотрудничестве. Вот совсем недавно, вот буквально там месяц-два назад мы говорили в эфире с крупными туристическими операторами, они пока были на тот момент, 2 месяца назад, не готовы предлагать своим клиентам, которые обычно летают в Турцию там, и в Египет, предлагать экологический туризм. Ну, видимо, им это невыгодно или это слишком мелкое направление. Как у вас идет сотрудничество с вот такими крупными туристическими операторами, чтобы войти вот в эту нишу?
Смотрите, чтобы понимать, как идет сотрудничество, нужно представлять, что мы предлагаем операторам. То есть у нас программа, вот я говорил, что у нас экскурсия по ферме, помимо этого, одно из основных моментов, мы являемся точкой питания. То есть гости, которые едут вот на нашем маршруте, могут к нам приехать, пообедать фермерские. Мы организовываем обед, организовываем дегустацию молочной продукции, мы делаем сыр, другие молочные продукты очень вкусные, хорошего качества. И это основная тоже наш такой якорек, скажем так, которым мы притягиваем. Кто к нам приезжает вообще в принципе? Большие турагентства, какие-то гиганты не приезжают. Хотя вот сегодня были 2 представителя как раз турагентств московских. Они нам забронировали, в общем, время на Новый год, и вот сейчас приехали посмотреть на нас, в общем, познакомиться. И им все понравилось, вот мы их ожидания полностью удовлетворяем. Почему не приезжают большие агентства? Дело в том, что, ну, первое, это у них есть запрос на встречу больших автобусов, 55 человек. Вот. Мы на сегодняшний день больше нацелены на такие камерные истории. То есть у нас максимум 30 человек, группа, которую мы можем качественно, комфортно встретить. И, наверное, это основной стоп-фактор, вот, связанный именно с нами. И в перспективе мы, конечно же, ну, мы работаем над тем, чтобы встречать большие группы, большие вот, именно автобусные группы. Хотя сейчас, по сегодняшнему дню, даже те турагентства, которые вот до этого претендовали на автобусы большие, сейчас уже пришли к тому, что формат микроавтобус типа Mercedes 20-25-местный и встречать именно вот такого количества группу. Мы каждый выходной день летом, у нас есть 2 агентства, которые к нам привозили вот уже 2-й год гостей, туристов. Кто, надо еще понимать, кто к нам, кто наш турист. То есть у нас дело, что такое не попсовое место, и к нам приезжают те, кому, ну, как-то эмоционально вот, близка наша тема. Это тема, связанная именно с животными, это тема, связана с природой в целом. Ну, мы, можно сказать, у нас такой дауншифтинг состоялся. Это тоже, в общем, интересно, почему мы из Москвы переехали вот сюда, в Тверскую область, и здесь мы, по сути, организовываем с нуля, в общем, направление. Сюда и гости никогда, вот в нашу деревню никогда еще никто не ездил. В этом году мы встретили больше 3000 человек. Несмотря на пандемию, как мы, конечно же, не работали, когда запреты были, карантин и так далее. А вот за этот короткий период, когда было все открыто, мы встретили больше 3000 человек. Это большая цифра. Так вот, наш гость, он довольно-таки такой специфический. Это уровень, ну, такой выше среднего, скажем так, и по достатку, ну, и по запросам именно вот развлечения. То есть это не Турция, это как бы, ну, несколько иной отдых, понимаете. И у нас к нам приезжают те, кто рассматривают для себя, допустим, возможность тоже создания какого-то маленького предприятия, либо фермерского, кто-то хочет курсы вести.
Чтобы научиться, перенять опыт.
Да, чтобы узнать, с чем сталкиваются, какие сложности.
А вот какие, кстати, сложности? Расскажите нам, какие сложности нас интересуют вот именно с точки зрения привлечения экотуристов?
С точки зрения, ну, смотрите, привлечение экотуристов, скажем так, в общем, словом назовем, это лидогенерация. Да? И, соответственно, нужно создавать бренд, и необходимо его неким образом позиционировать, раскручивать, делать какие-то коммуникации маркетинговые. У меня есть три сына, которые вот один из них занимается как раз именно нашим продвижением. Если вы зайдете на наш сайт, одноименный Еникеева ферма, еникеева.ру, вот сайт делал сынок средний, он учится в Бауманке, Глеб его зовут. И второй сын сам, он занимается как раз продвижением. У нас есть наружная реклама. Вот в ближайших городах есть большие баннеры с нашей фермой, откуда гости нас узнают, именно перед другими турообъектами. У нас есть хорошее взаимодействие с участниками рынка, с другими. Кто это такие? Это гостиницы в Торжке, в Старице. Это музеи рядом с нами в Торжке. Также вот Бернова, допустим, музей. Рядом с нами музей Лемешева есть неподалеку. Мы работаем активно с Министерством туризма Тверской области. Они проводят тоже мероприятия разноформатные, допустим, проводят инфотуры, так называемые. называемых, приезжают турагентства, которые хотят увидеть новые туробъекты. Они приезжают, смотрят нас, знакомятся, мы их водим, угощаем, гуляем. В общем, это вот такой, допустим, есть момент. У нас есть полиграфическая продукция, мы активно ее развиваем, раздаем. У нас есть соцсети. На самом деле, она была в начале самого.
Но я так понимаю, что у вас все-таки в большей степени играет роль вот эта семейная командная работа. А, например, правительство хочет привлекать большие инвестиции в отрасль экотуризма. Вот каким-то крупным, большим игрокам, как вы думаете, хотелось бы в этой отрасли участвовать? Или же все-таки не будет получаться такого душевного, хорошего продукта, если это все поставить на рельсы? А уж лучше все-таки так камерно, по-семейному.
Ну, вопрос, вот вы за глобализацию или против? Отвечу на этот вопрос, вы, наверное, вот, ответите как
риторически.
Большими агрохолдингами, ну, на самом деле нет, совершенно конкретный вопрос, что лучше, большой агрохолдинг или маленькая, допустим, ферма. И у того, и у другого есть свои плюсы, есть свои минусы. С точки зрения большого предприятия, там, в общем-то, есть определенные, как сказать, если, допустим, говорить про пункт размещения, например, рядом с нами есть большая турбаза, скажем так, которая больше 10 лет, даже 20 лет, которая есть, в частности, свое подворье с животными, у которых есть своя продукция тоже натуральная. И сейчас их купили недавно за несколько миллиардов рублей, и они существуют. То есть и у них там аншлаг, надо задолго бронировать номер и так далее, и так далее. И у них там хорошо, вкусно, здорово и очень цивилизованно. Говоря про небольшие предприятия, как правило, это здесь больше такого, как сказать, душевного именно отдыха, менее цивилизованного, возможно, хотя у нас все условия, в общем, тоже есть. Но я имею в виду, у нас здесь деревенские кондиции, понимаете, у нас здесь, когда дождь, допустим, у нас может быть грязь, когда...
Все по-натуральному.
В общем, да, поэтому к этому надо быть готовым, и кому это нравится, тот, собственно, приезжает. Хотя, у нас есть дорожки тоже, и так далее, и так далее. Поэтому здесь каждый выбирает, в общем-то, свое. Я что хочу сказать? Дело в том, что из государственных программ инвестиций я пока что видел только грант Ростуризма, который вот недавно был конкурс, на 3 миллиона рублей. И, конечно же, 3 миллиона рублей – это не какое-то гигантское предприятие, сами понимаете. Как раз именно малые 3 миллиона рублей – это максимальная сумма.
Есть ощущение, что раз уж говорят о развитии этой отрасли, то, наверное, все-таки будут привлекать частные инвестиции. Посмотрим, как будет это развиваться. Вас благодарим за беседу. Аскер Яникеев, глава фермерского хозяйства фермы Яникеева в Тверской области и организатор экотуристических программ, был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Лен, ты бы поехала в лес, который находится рядом с каким-нибудь заводом?
Смотря с каким заводом. Может, там завод по производству конфет.
С металлургическим.
С металлургическим. Но я надеюсь, что он был уже закрыт 20 лет назад. Но на самом деле это хороший вопрос, потому что когда ты едешь в разрекламированный эко-отдых или эко-отель, надо, конечно же, очень хорошо знать, что находится вокруг. Может, там и трасса, может, там и какое-то химическое производство. Да мало ли что может быть.
А может быть, туда вообще никак не доехать?
Да, тоже вопрос.
Идти пешком или, я не знаю, на лошади ехать. К нам присоединяется к нашей беседе директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы сегодня говорим о том, что нужно развивать экологический туризм. Об этом говорит и правительство, и частные туристические фирмы. И вот мы с Людой тоже говорим о том, что нужно развивать экологический туризм. Но знаете, вот какое опасение? Вот сколько мы слушаем и видим новостных сообщений о том, что где-то разлилась химическая продукция, нефтепродукты. В таких местах, где, казалось бы...
В заповедных, практически,
местах. А в другом месте, где ничего не разлилось, там лесные пожары, задымленность. Как вообще это можно узнать, куда можно ехать, а куда нет? Может быть, за МКАДом будет безопаснее, чем где-то в Сибири?
Да, серьезный вопрос вы задали.
Да.
Чистое местечко нужно поискать, хотя бы километров на 30 отъехать от мегаполиса. И они есть. Они, слава богу, есть. Даже вот в ближайшем Подмосковье есть особо охраняемые территории, на границе которых замечательный воздух. Вот чудесный. другой вопрос, что у нас совсем чистых мест, наверное, в России уже не осталось.
Да, вот, и во всем мире, наверное.
Но давайте относительно чистые. Да. Давайте про них.
Относительно чистые, да. Давайте про хорошистов. «Зеленый патруль» ведет экологический, национальный экологический рейтинг регионов. И у нас среди хорошистов это Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край. То есть все-таки такие места есть, где и чистые реки, и чистый воздух. Но не нужно ни в коем случае перечеркивать тоже Подмосковье. Оно долго было в хвосте нашего рейтинга, но достаточно, вам говорю, отъехать 30-40 километров от столицы, найти зеленый островок, который для вас послужит таким вот источником кислорода, задержит на себе загрязняющие вещества, и, в общем-то, не такая большая проблема. Можно найти чистые места.
Роман Александрович, а как вы представляете вообще себе экотуризм? Вот и идеальный вариант?
Идеальный вариант, если у каждого человека, у каждой семьи нашей российской будет свой гектар сельскохозяйственной земли, на которой они построят небольшой домик, и там будут...
Это уже не туризм. Это не иммиграция.
А тем, кто хочет жить в городе и путешествовать в интересные места, экологически чистые?
Я все-таки пошел по первому пути, вот, и знаю, что человек, у которого есть свой... кусочек земли, но не меньше одного гектара.
Больше уже никуда не хочет ехать, это я прекрасно тоже понимаю.
И он не будет никогда в других местах портить экологию, разбрасывать мусор, потому что он представляет, что такое вот быть ответственным за землю, за свой кусочек родины. Ну и само понятие родины, к сожалению, в городах теряется. Это же муравейники, где тысячи, миллионы людей на квадратный километр, и, к сожалению, там родины не будет.
Вот знаете, раньше, там лет 30 назад, экологический туризм, это были такие тропы натуралистские, куда там ходили с экскурсией, там какие-то редкие растения собирали. Сейчас же наверняка это совсем другое, но я вот когда была возле национальных парков или там каких-то заказников, там очень много неэкологичных туристов, которые сами портят и разбрасывают мусор. Что случилось с людьми, почему они так себя ведут?
Вы напрасно думаете, нет, менталитет меняется у людей, в лучшую сторону меняется. И детишки подрастающие, они учат своих родителей, учат своих дедушек, бабушек, как правильно относиться к природе. То есть раздельный сбор мусора, то есть после себя не оставляет ту же самую площадку пикника гораздо чище, чем они пришли туда, они еще чужой мусор с собой заберут. Сейчас здорово изменилось отношение людей к окружающей среде, к природе. По крайней мере, вот с 2017 года, когда проводился год экологии в России, он и не останавливался. В общем-то, я вижу, что как бы экологическая повестка, она сейчас очень актуальна. И люди с вниманием относятся к тому, чем дышат, что они пьют, где они отдыхают, какие продукты они едят.
Роман Александрович, а вот учитывая намерение, желание российского правительства развивать экотуризм, но экотуризм изначально – это такие путешествия, которые от антропогенного влияния свободны. Но все равно мы понимаем, что люди привыкли находиться в комфорте. Кто-то, конечно, пойдет с палатками, но таких немного. Людям нужно где-то поесть, где-то сходить в туалет, где-то переночевать.
И даже Wi-Fi нужен.
Wi-Fi тоже нужен, чтобы выложить в Инстаграм фотографии.
Вы напрасно считаете, что экотуризм обязательно должен быть связан с какими-то лишениями. Есть достаточно комфортные места, где действительно можно спать в тепле, в уюте, получать 100% городской комфорт, но при этом иметь возможность общаться с природой. Вот два примера вам приведу. Воробьевы горы, экологическая тропа. Вы просто можете приехать туда и прогуляться с детьми, с гидом, который у вас... можете загрузить его на свой смартфон и посмотреть, действительно пообщаться с природой, вернуться обратно в тепло. Или уехать в национальный парк Плещеево озеро, которое там в 100 километрах от Москвы находится, и где замечательное, огромное количество комфортных гостиниц. Точно так же, переночевав в тепле и уюте, и, в общем-то, получив максимум комфорта, вы при этом можете выйти на природу и подышать свежим воздухом.
А вот гостиницы, они все-таки какое-то влияние оказывают на ту местность, где они находятся?
Безусловно, безусловно. Мы за этим стараемся следить, чтобы каждый из таких объектов был экологичным на 100%. Уж если они себя так вот декларируют, как экологический туризм, то будьте добры и откачивать септик, правильно его вывозить, а не сбрасывать на рельеф отходы. Будьте добры применять строительные материалы, которые можно, в которых дышать свежим воздухом, а не сдыхаться асбестом.
Ну и, наверное, какую-то транспортировку тоже туристов организовывать относительно такую, которая не будет загрязнять воздух. Хотя я не знаю, как это, на чем, на электромобилях кататься.
Нет, к счастью, все движется в лучшую сторону. Даже вот введение Евро-5 топлива, ниже класса которого запрещено подавать на территории России, уже значительно улучшило состояние атмосферного воздуха.
Вы нас очень обнадежили, Роман Александрович. Будем надеяться, что дальше все будет двигаться в лучшую сторону и с экотуризмом, и с сознанием наших граждан. Спасибо вам большое за беседу. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Людмила Чернова и Елена Глещинская.